Кабинет судебного следователя находился в самом верху здания, в надстройке, вроде мансарды. Простой стол, шкаф для бумаг, несколько камышовых стульев и два кресла, обитые зеленым софьяном, составляли всю обстановку комнаты. Темно-зеленые обои и висевшие на окнах занавески зеленого репса придавали всей комнате зеленый тон, который, отражаясь на лице следователя, в свою очередь сообщал ему какой-то мертвенный оттенок. Его костлявая голова, окаймленная спутанными седыми бакенбардами, переходящими на голове в седые волосы, маленькие серые злые глазки, тонкие, словно недоделанные матерью природой губы, производили на несчастных, имевших с ним дело, крайне тяжелые впечатления и внушали какой-то неотразимый страх. Чувствовалось, что перед вами не судья, склонный понять человеческие слабости и даже простить их. Наоборот, являлась какая-то уверенность, что это враг, готовый воспользоваться минутной слабостью и из нее сделать оружие для обвинения подозреваемого. В углу, лицом к судье, у выкрашенного в черную краску стола сидел секретарь, безучастный, привычный ко всем этим драмам, которые проходили перед ним в течение всей его службы. Это был пожилой чиновник, посидевший на службе. Сторож, приведший госпожу Жуазель к Дюссальяну, отдал честь по-военному и встал сзади арестованный. Госпожа Жуазель, как только вошла к следователю, тотчас подошла к его столу и почти простонала. «О, милостивый государь! Меня арестовали! Это невероятно!» Он вперил в нее свои пронизывающие, как сталь, холодные глаза и резким голосом, как ножом резнувшим несчастную, сказал: «Жуазель, я вас прошу молчать! Сторож, подвиньте стул обвиняемый!» «Жуазель? Обвиняемый!» — зловеще прозвучало в ушах вдовы. Она бессознательно опустилась на поставленный для нее стул. Следователь уже знал о задержании ее в номерах улицы Шуази, и это еще укрепило его предубеждение против этой женщины, которую он непременно хотел обвинить в преднамеренном убийстве своего мужа. Он также получил первые сведения от Барлие, и, несмотря на сомнения, ясно выраженные комиссаром, следователь в этих заметках видел убедительные доказательства того, что чутье не обмануло его. Быстро, целым залпом коротких отрывистых фраз, Дюссальян спросил все, что требовалось по форме, об ее общественном положении, времени замужества и так далее, желая сразу нанести удар той, которую он считал убийцей. Он спросил: «Ведь вы единственная наследница вашего мужа?» Ошеломленная госпожа Жуазель ничего не отвечала. Следователь покраснел от раздражения. «Жуазель, вы знаете, в чем вас обвиняют?»
«Я ни в чем не виновна», — ответила молодая женщина сдавленным голосом.
«Неискренность. Прием подозрительный», — подумал Дюссальян. И тем сухим тоном, каким он говорил со всеми, кого несчастье или преступление приводило к нему в кабинет, он сказал: «Прекрасно, вы невинны. Только вам предстоит еще доказать это. А я вам докажу противное».
Ох, вырвался невольный вздох у госпожи Жуазель.
У несчастной, обезумевшей от ужасных ночных приключений, от шатания все утро из одного присутственного места в другое, настал полный упадок сил. Следователь торжествовал. Это состояние обвиняемой он считал предвестником признания, до которого он не замедлит ее довести посредством ряда ловких вопросов. «Вам была прямая выгода в смерти вашего мужа. Состояние оставалось вам. Вы делались свободны и могли вторично выйти замуж». И так как госпожа Жуазель все ничего не отвечала, то он продолжал:
Вот вам причина убийства. Перейдем к исполнению. На первом кратком допросе, произведенном полицейским комиссаром, вы показали, что вышли из дома утром и, вернувшись, нашли вашего мужа уже повесившимся.
Это все так. Я вернулась в 20:00.
Никто не видел, когда вы вернулись. Против вашего обыкновения вы не говорили со швейцаром.
Я уже объясняла.
Ну да, что вы торопились. Это довольно резонное объяснение. Странно только, что именно в этот день вы случайно не дали заметить вашего возвращения. Вероятно, также случайно вы отпустили вашу прислугу, которая могла бы вам помешать.
Она имела право на выходной день.
Великолепно! И вы ей выбрали именно этот день. Но пойдем дальше. В 6:00 живущие под вами слышали шум голосов, стукотню. Кто же у вас был?
Я не знаю.
Вы не знаете? Ну хорошо, я вам это скажу. Это вы вернулись гораздо раньше, чем вы утверждаете.
Я вернулась лишь к 20:00.
А чем вы это докажете? Предосторожность, с которой вы прошли незамеченной перед швейцарской, указывает вашу ложь. Вы были дома в 6:00, когда совершилось убийство.
Я клянусь!
Не клянитесь! Это ничего не доказывает. Я вам противопоставлю точные факты. Постарайтесь сделать то же самое. Если вы невинны, если вас в 6:00 не было дома, где же вы были?
Я уже сказала комиссару, что я провела весь день у моей родственницы, госпожи Дюваль, которая живет на улице Монмартр, номер 245.
И там вы оставались до самого возвращения домой?
Госпожа Жуазель на минуту заколебалась.
«Это еще будет проверено», — сказал следователь.
Эти совершенно естественные слова, которых госпожа Жуазель должна была ожидать, смутили ее более всего, что до сих пор говорил следователь.
Она прошептала: «Я должна была оттуда уехать довольно рано. До дому было далеко, и около биржи амнибусы часто совершенно переполнены. От этого-то я и запоздала. И когда вышла из амнибуса, то поспешила поскорее добежать домой, чтобы не заставлять мужа дожидаться».
«Хорошо, хорошо», — сказал Дюсален. «Мы все это разузнаем. И будьте уверены, точнейшим образом проверим ваши слова. Но это еще не все. Слушайте внимательно и постарайтесь, если возможно, отвечать точно».
«Я слушаю».
«Убийство здесь очевидно», — продолжал следователь. «Чтобы знать, кто его совершил, надо узнать, кому оно было выгодно. Выгодно оно было именно вам».
«Мне?» — с негодованием воскликнула несчастная.
«Вам. Одной вам. И на это есть несколько доводов. Первые свидетели, допрошенные на следствии, указали на несогласие между вашим мужем и вами. Вы захотели избавиться от человека, который был гораздо старше вас, и вместе с тем и от упреков, которые он имел причины вам делать за легкомыслие вашего поведения».
«Но, милостивый государь,
прошу вас не перебивать меня», — сухо прервал ее следователь. «Ваш муж взял вас совсем бедной и оставил вам по завещанию все свое состояние. И вы его убили, чтобы получить это наследство. Это вполне логично».
«О, Господи, Господи!» — зарыдала бедная женщина.
«Вот вам два довода, на которые вам трудно будет возражать», — с торжествующим видом сказал Дюсальен. «Я приведу вам еще третий. Ваше поведение после убийства. Как только вы увидели, что придуманные вами басни о самоубийстве никто не верит, и начинают уже следствие, чтобы найти убийцу, вы бежали».
«Нет», — вскричала арестованная, — «я не бежала. Но все, что со мной случилось, свело меня с ума.
«Да, вы помешались от страха, от угрызений совести», — сказал неумолимый следователь. «Разве так держит себя человек, которому не в чем себя упрекнуть?» «Полноте! Вы плохо рассчитали последствия вашего поступка, Жуазель. Если бы вы оставались дома, я, может быть, ограничился бы одним допросом. Но после вашей попытки бежать, я должен быть строже.
Клянусь вам, я сама не знала, что делаю. Я потеряла голову».
«Ну, это неудачная уловка и никуда не годный способ оправдания, к которому я вам не советую прибегать. Но я продолжаю. Вас нашли в каких-то подозрительных номерах. Что вы там делали?»
«Я боялась ночью. Я не знала той части города, куда попала».
«Нет, неправда», — сказал следователь. «Я скажу вам, что вы там делали. Вы должны были там встретить вашего любовника».
«О, милостивый государь!»
«Может быть, даже соучастника. Вы подумали, что в этой трущобе никому не придет в голову искать вас. И в самом деле, только такая непредвиденная случайность, как полицейская облава, помогла задержать вас. Вы видите, что для покарания виновных провидец устраивает иногда самые хитро обдуманные планы».
«Но ведь это ужасно. Как можно это думать? Это невероятно, клянусь вам, что я ни в чем не повинна!»
Дюссальян пожал плечами.
«Хорошо», — сказал он. «Несмотря на всю очевидность, вы продолжаете отрицать вашу вину. Мы принуждены согласиться с вами. Секретарь, дайте подписать допрос».
Госпожа Жуазель машинально подписалась.
«А теперь», — сказал следователь, «пока мы проверим ваши показания, и в особенности это ваше пресловутое алиби, в котором заключается все основание вашего оправдания, я должен вас задержать. Сторож, отведите обвиняемую».
Когда госпожа Жуазель после этого краткого допроса вышла из кабинета, следователь взял печатный бланк, подписал его и затем передал секретарю со словами: «Напишите постановление об аресте на имя Жуазель». Это было постановление о заключении в тюрьму, подписанное следователем. С этих пор госпожа Жуазель была арестанткой. Ее поместили в камеру полицейского депо, где она должна была остаться до нового распоряжения. Так пожелал Дюссальян под предлогом более удобного наблюдения за подсудимой.